На этой неделе, в четверг, будет праздник, который называется Новый год деревьев, Тубишват. Это 15-е швата. Говорят, что шват не брат, шват самый холодный месяц. В швате есть такой приятный праздник, который называется Новый год деревьев. Этот праздник был связан раньше только с законами, и начиная с XVI века он стал уже как-то отмечаться. Сфарадим, хасидим отмечают его больше, ашкеназим, гетаим отмечают немножко меньше. Но этот праздник прежде всего связан с тем, что с него начинается отсчет нового урожая, плодовых деревьев. Если дело касается орла 3 лет, то плоды, у которых зависть, зависть – это начало дерева, у которых зависть, то есть начало плодов. Четверть плода началась после Тубишвата. Значит, это считается уже первый год, начиная с 3 лет. И весь урожай считается от времени, весь урожай именно фруктов считается от времени, когда появилась зависть на этих деревьях. Если она появилась до Тубишвата, значит, это считается прошлого года, а если после Тубишвата, то этого года. И отчитывается десятина, массер, орла, то есть все законы, связанные с землей, с фруктовыми деревьями, отчитывается именно с этого праздника. Он очень приятный, потому что мы кушаем фрукты земли Израиля, мы чувствуем связь свою с землей Израиля. В Израиле сажают деревья в неделю, когда Тубишват. И вообще, когда рождается ребенок, в Израиле принято сажать дерево и сообщать об этом. У меня есть очень много, после каждого рождения каждого ребенка я получала сообщение, что в честь него посажено дерево. И это такой очень приятный обычай. Кушают обычно фрукты по степени значимости. То есть сказано в Торе сказано, что эресхем, да, дваш, то есть перечисляются разные фрукты по мере их важности. То есть вначале, если кушают финик, потом виноград, потом, в общем, есть целый порядок. Безусловно, это первые 5 плодов, которыми связана святость земли Израиля. Это виноград, или это может быть изюм, это финики, инжир и гранат. И еще кушают мезонот и хитав и саура. То есть мезонот разного вида. То есть это очень приятный обычай. Часто мы кушаем сухофрукты не израильские, а турецкие, но не имеет значения, в общем-то, это символизирует нашу связь с землей Израиля, с природой. Сказано, что человек должен защищать, должен делать так, чтобы природа вокруг него цвела, не разрушать ни в коем случае мир вокруг самого себя. Кроме того, в книге Дворим сказано, что когда ты придешь завоевывать новый город, ни в коем случае не срубай плодовые деревья, потому что человек, он как полевое дерево. И вот как бы с этого я хотела начать свою мацегу, это не знаю, как это по-русски, можно сказать, свой мастер-класс по тесту. Мы делали с вами уже некоторые тесты. По проективному тесту человек как полевое дерево. Но я хотела бы, чтобы до этого, я попросила на предыдущем уроке, чтобы вы это сделали, я не знаю, насколько все ли были на предыдущем уроке, насколько вы сможете успеть перед тем, как я начинаю говорить о графологической символике, чтобы каждый из вас нарисовал дерево. Сделайте это как можно быстрее, и мне нужно было, наверное, с этого начать урок. Но если вы можете взять чистый лист бумаги и нарисовать на нем дерево, и, может быть, в процессе урока уже дописать, если бы вы были садовник, что бы вы сделали своему дереву. Это еще один тест, который тоже поможет немножко вам узнать больше о самих себе, себя. Я хотела бы, может быть, подождать одну минуту, пока вы сможете нарисовать ваше дерево, те, кто хотят. И потом я начну рассказывать, насколько дерево похоже на человека или человек похож на дерево. Мы еще сказали, что у фруктового дерева нужно обязательно подождать 3 года, пока можно будет снимать плоды. С этим связано и маленький ребенок, которому не стригут волосы до 3 лет. Волосы – это символ мыслей, свободы. То есть маленький ребенок, пока он еще не вырос, мы даем ему возможность развиваться, мыслить, да, быть шалуном, делать в какой-то степени то, что он хочет, чтобы его организм и он как личность немножко крепли, чтобы он был, мы говорили об этом, чтобы он был в центре внимания, чтобы он вырос полноценным человеком, может позволить себе больше, чем уже потом взрослый человек, который должен во всем себя контролировать. Поэтому, начиная с 3 лет, 3 года, ребенка отрезает волосы, делает ему такую взрослую стрижку, одевает ему цицит, одевает кипу, и он становится маленьким человеком. Вы обратите внимание, если вы живете в окружении религиозных семей, обратите внимание, как вдруг из маленького шалуна вдруг становится такой человечек, человек, который уже знает, что у него есть какая-то ответственность. С этого момента ребенок, если идет в хедер, он начинает учить алфбет, и его начинает уже в какой-то степени приучать к мицвот, он становится уже немножко более зрелым. Точно так же дерево. Дерево нельзя с него срывать плоды, потому что он должен набраться сил для того, чтобы плоды были сочные, красивые, чтобы он действительно мог дать хороший урожай. То есть дать дереву набраться сил и из маленького, может быть, маленького тонкого деревца выросло в какое-то нормальное дерево, то есть построить себя как полноценное дерево. Как мы говорим, построить себя как полноценный человек, также полноценное дерево. Я надеюсь, что вы уже нарисовали дерево. Я хочу рассказать немножко о символике. Вы, к сожалению, я не знаю, я смогу, скорее всего, что нет, посмотреть ваши рисунки в конце. Может быть, ответят на какие-то вопросы, потому что я знаю, что есть проблема видео, показать что-то. Мы находимся немножко в закрытом мире, я не вижу вас, я надеюсь, что вы видите меня. И я смогу просто, может быть, ответить на какие-то вопросы, но в основном вы должны будете сами себе быть графологами, и я хочу вам рассказать графологические признаки. Значит, что такое корни? Да? С чего начинается дерево? Дерево начинается с корней. И мы говорим, что чем корни прочные, чем они более толстые, чем они более распространены под землей, тем крепче само дерево. Мы часто не видим корни, мы видим их только если они воздушные. Не знаю, когда это было в Энгеди, там очень хороший парк в кибуце Энгеди. Там есть очень много деревьев с корнями наружу. Это деревья очень многолетние, у них настолько развитые корни, что им как будто бы нет места под землей, они выходят наружу. Или воздушные корни, такое тоже бывает, но в основном корней мы не видим. По прочности корней и по тому, насколько они здоровы, мы можем судить по кроне. Если у человека хорошие, если у дерева хорошие корни, то крона будет у него очень богата и будет давать очень хорошие плоды. Что такое корни в жизни человека? С чего начинается человек? Человек начинает, безусловно, со своей семьи, своих близких людей, своего прошлого, свои какие-то инстинктивные желания. И поэтому, насколько у человека было хорошее детство, или родители дали ему какие-то правильные, хорошие понятия жизни, их отношения друг к другу были более-менее нормативны, настолько у человека будет прочный корень, на который он сможет в своей жизни опираться. То есть корни – это прежде всего опора. Мы в рисунке, если вы не нарисовали корни, ничего страшного, потому что корней обычно не видно. Если вы нарисовали корни, надо посмотреть, какие они. Если корни Мы будем, я пока, пока очень все символично, мы будем рассматривать раньше настоящие деревья, рисунки деревьев, и больше поговорим об этом. Но пока общее понятие, корни – это прошлое, это община, может быть, к которой человек пришел, это его семья, это близкие люди, это его учителя, это то, с чего он берет свои силы. И, безусловно, его устойчивость как человеку, устойчивость в материальном плане, способность реализовывать себя в материальном плане. Одну минутку, у меня очень большая проблема с техникой. Что такое ствол? Ствол – это личность человека. Это сам человек и это его эмоциональный мир. Если мы говорим, что корни – это инстинкты, это с точки зрения там, Фрейда, это ид, то ствол – это эго человека, это его личность, его эмоциональный мир. Если ствол достаточно толстый, достаточно, у него есть две линии, не одна линия, а две. И он вообще существует, потому что иногда мы видим на следующих, на других рисунках, что не всегда есть ствол. То это говорит, что у человека есть его личность, его эго, его эмоциональный мир. И эмоциональный мир есть у каждого. Не каждый связан с ним, не каждый его проявляет правильно. Мы говорили уже об этом. Но ствол – это тот, который уравновешивает крону и корни. Если ствол очень маленький, а крона очень большая, то этот ствол иногда может поломаться под грузом большой кроны. Или если корни очень большие, то они, может быть, не дали возможность стволу вырасти, потому что они взяли очень много стволу вырасти, то есть личности человека развиться, потому что они требовали очень много его сил, его внимания. Опять же, мы будем об этом говорить дальше, но пока мы должны знать, что ствол – это личность человека. Крона. Крона – это социальная деятельность человека, это его будущее, интеллект, способности, развитость человека, его мысли. Если у человека навязчивые мысли, мы тоже это видим. Если у человека, наоборот, если у человека очень способный, то видим по количеству ветвей. Если мысли очень запутаны, мы видим, как запутаны ветви. Опять же, мы об этом будем говорить дальше. Но вот мозг, интеллект, способности человека можем увидеть по кроне. И его духовность, его стремление к развитию по листьям, плоды, по тому, насколько он хочет видеть результаты своих усилий, мотивация, идеи разные. Это все мы уже видим по развитой кроне. Сейчас я хочу перейти к самим рисункам, чтобы у вас были примеры того, о чем мы говорим. Я хочу вас заранее предупредить, что вы не пугались. Деревья, которые я покажу, это не деревья полностью нормативных людей. Для того, чтобы вы ярче видели графологические признаки, безусловно, у каждого из этих рисунков есть какая-то своя, можно сказать, патология или какие-то свои проблемы. Для того, чтобы вы ярче видели, как это проявляется в рисунках. Но не ищите это у себя, и уверена, что у вас рисунки будут более благополучны, просто чтобы для вас все эти графологические признаки были более яркими. Значит, что мы видим на этом рисунке? Во-первых, очень толстый ствол. Это говорит о том, что личность сильная. Это девочка, которой 18 лет. Она росла в доме, где мало кто ее слышал. У нее внутри, обратите внимание, во-первых, сам ствол покрыт такой вот корой, коркой. Эта кора, это говорит о том, что человек для того, чтобы так же кедерево, для того, чтобы себя защитить, он должен был покрыть себя закрыть себя какой-то маской или поставить себе какие-то защиты, чтобы чтобы ни насекомые, ни ветра, ни дожди не могли повредить его стволу. И поэтому, как правило, это люди очень-очень чувствительные, часто эту чувствительность никто не видит. Ведь у него с левой стороны есть дупло. Дупло говорит о травме. Это дупло посередине ствола, это говорит, что травма где-то посередине жизни. Значит, если девочке 18 лет, значит, где-то в возрасте 10 лет, у нее была какая-то травма, и травма связана с домом. Почему с домом? Потому что это с левой стороны. Левая часть, она относится к прошлому, к дому, к отношению с матерью. Но здесь очень важно, это крона. Посмотрите на крону. С одной стороны, она как бы очень аккуратно в очень аккуратных рамках, ничто не выходит. Значит, никто не видит, что происходит в голове и в душе девушки. Внутри у нее очень-очень много выписанных кружочков. Это мысли. Это то, что мы называем обсессивные навязчивые мысли. И вот эти вот херувим, это стрелы, это кинжалы, как будто внутри, это ее гнев, опять же, который никто не видит. То есть ей очень тяжело в доме. У нее было видно очень сложные отношения с родителями. Я эту девушку не знаю, я получила готовый рисунок. Но никто это не видит. А так как она личность сильная, мы видим это по стволу, то говорит о том, что она умеет это сдерживать. Но, безусловно, такой девушке для того, чтобы построить нормативную жизнь, ей нужно, конечно, освободиться от этого потока мыслей, понять, какую травму нанесет собой и построить, в общем-то, полноценную жизнь, потому что сил у нее очень много, и она, безусловно, может преодолеть сложности в своей жизни. Если вы внимательно посмотрите на это дерево, то увидите, что внутри образ человека. И не просто человека, а человека, который плачет. Мы видим, когда человека просят, чтобы он нарисовал дерево, он рисует человека, значит, он очень скрывает себя. И боль у него очень большая. Да? То есть само задание было нарисовать не человека, а нарисовать дерево. Значит, его дерево, оно плачет. Оно плачет, но опять же никто этого не видит. Потому что вокруг он затушевал, у него, видно, хорошая интуиция. Может быть, даже очень творческий человек. Но посмотрите, как плачут его глаза и какой у него, это называется кады, как бы горло, ствол, это как бы горло, как будто он проглатывает эти слезы. Как живой человек, если вы обратите внимание, это часто выражено у мужчин, они когда проглатывают слезы, у них как бы виден вот это вот на горле этот кадык. Значит, это боль этого человека. Обратите внимание, даже видны зубы, рот. И зубы как бы вырисованы, как бы свои зубы, это тоже говорит, что у него зубы и ноздри. Это говорит, что он не просто плачет, а у него очень много агрессии, задавленной агрессии. Зубы и ноздри, они говорят о подавленной агрессии. То есть они говорят об агрессии, но так как это в дереве, то это подавленная агрессия. То есть это достаточно тяжелое дерево, это человек ищет, видите, у него ствол тоже не слабый. И он распространяется по земле, он ищет опоры, он интуитивный, человек явно творчества, но внутри очень-очень много боли, задавленной агрессии, и я думаю, что такому человеку жить очень непросто, и он, безусловно, должен как-то это тоже переработать. Это деревья, которые показывают разные типы мышления. Иногда знаем, иногда не знаем, как мы мыслим. Есть люди с очень конкретным мышлением. Есть люди с более абстрактным мышлением. Есть люди с интуитивным мышлением. И нам кажется, что если мы находим человека с похожим мышлением, мы очень быстро находим общий язык. Если человек с другим мышлением, иногда может быть интересно, но нам иногда тяжело его понять. Понять, как он мыслит, какие выводы он делает. Обратите внимание, с левой стороны это рациональное дерево, да, дерево рационального человека. Это женское. Но видно, что оно очень женственное. Но у него четко прослежены причинно-следственные связи. Одно выходит из другого. Обратите внимание, с правой стороны, это дерево интуитивного человека. Человек, который, ему очень сложно выразить какие-то свои мысли словами. Ему тяжело передать себя, потому что у него очень много расплывчатого. Но это его интуиция, она его как бы ведет какими-то своими путями, и тоже он видит какие-то тонкие вещи, может быть, не всегда выразимые словами. Представьте себе, что, это два, что эти два человека могли бы пожениться. Это не муж и жена, это два разных человека. Но представьте себе, как им было бы сложно жить вместе. И часто у нас наши мужья или наши там, жены, не знаю, кто меня видит, имеют другой тип мышления. У меня есть моя ученица, которая пришла ко мне сразу после свадьбы, сказала, знаете, он совсем меня не понимает. Я посмотрела его почерк и сказала, ты знаешь, у тебя другое мышление. Он, у него мышление более техническое, а у тебя более творческое, более абстрактное. И поэтому вы можете обогатить друг друга, вы можете помочь другому увидеть мир другими глазами. И я думаю, что ей это помогло, потому что больше она ко мне с этим не обращалась, и, слава богу, у них очень хорошая семья. Поэтому очень важно знать, что это не различие какое-то очень судьбоносное или очень страшное, что мы можем принять взгляд другого человека на мир, можем попытаться посмотреть его глазами, и только обогатит нас и нашу жизнь. Очень часто, когда мы рисуем что-то, мы переносим реалии мира, в котором мы живем, переносим на рисунок и наши способности. Это дизайнер, дизайнер вещей. Мы явно видно очень женственное дерево, очень красивые, смотрящие вверх ветви, явно оптимистичный человек, жизнерадостный, с очень хорошим вкусом, действительно тонкой, с тонкой какой-то деликатной природой. Это дерево, подумайте, кого, если вы не прочитали, это дерево электронщика, человек, который связан с электронными связями. Видите, как он совершенно подсознательном уровне рисует эти электронные связи. Мы, безусловно, часто мы видим какие-то вещи, мы не знаем, насколько глубоко у нас подсознание. То есть явно человек, который увлечен своей работой, и у него все эти электронные связи, они находятся у него в его памяти, в его сознании, может быть, в его как бы ежедневной жизни тоже. Он мастер своего дела. Ой, я извиняюсь. Это дерево называется, его называют эс-шейфот, дерево, устремленное вперед. Видите, мы говорим, что есть ствол, и есть стебли, и есть плоды, есть кроны. То есть у него ствол, он идет вперед. Это он входит в крону, а вокруг разного рода деятельность. Мы говорим, что такой человек, он очень хочет реализовать себя как личность. И он хочет, чтобы его деятельность была связана с его личностью. Но на рисунке он, у него нет какой-то главной профессиональной реализации. Он занимается многими второстепенными вещами. Мы видим, как от ствола отходит много разных ветвей, но я не думаю, что это основная его деятельность. Ствол очень чувствительный, мы видим, тоже есть какие-то травмы, но они не очень такие болезненные, сам человек очень чувствительный, и он, безусловно, хочет реализовать свою личность во всем, что он делает. Это дерево. Это дерево мальчика 12 лет, у которого родители в процессе развода. Обратите внимание, мальчик, безусловно, очень талантливый. Посмотрите, как он выразил себя в этом дереве. Он очень творческий, способный мальчик. Дерево, посмотрите на дупло внутри дерева, дерево как будто бы плачет. У него как бы он истекает даже кровью, видите, свежая рана. Вокруг дерева вид змей. Змей, скорее всего, что-то отец, который хотел сделать все, чтобы забрать у матери детей. И обратите внимание, что на ветви сидит такая вот как бы какая-то тигрица или какое-то животное, которое пытается прокусить этого змея, а наверху тоже сидят какие-то маленькие зверята, скорее всего, что это дети, за которых они борются. Посмотрите, насколько талант или ребенок, у него много ветвей, эти ветви очень запутаны, это его мысли, это его деятельность. Он очень запутан в этом мире, ему очень тяжело. И обратите внимание, насколько он смог это выразить в своем рисунке. Мы говорили с вами о корнях. Это дерево, которое я получила не так давно, я давала похожий урок среди студентов. Обратите внимание на это дерево. Да? То есть я никогда не видела похожих корней. Значит, огромные-огромные распростертые корни, которые они не в земле, они как будто должны дать опору. Но я не думаю, что они дают опоры. Они, скорее всего, забирают силы. Значит, вместо ствола это продолжение корней. То есть нет, в общем-то, самого человека, нет личности. Личность выражена какой-то каким-то черным-черным пятнышком, таким, которое она как бы должна удержать эти корни, чтобы не полностью не захватили ее саму. То есть это ее. Я вообще не знаю историю этой девушки. Она очень умная, и мы видим это по кроне. Крона, похожая на облака, это крона человека с высоким очень интеллектом. Очень умная, очень творческая. Она достаточно талантливая девочка. Но обратите внимание, какие страшные корни. То есть это корни. Это может быть ее семья, которая не дала ей возможность развиваться, которая диктовала, какой быть и где быть. Это эмоциональный мир. Она очень приятная, хорошая девочка, но видно, что она не показывает свои чувства. Она их сжимает, и она, видно, очень подстраивает к тому, что от нее ожидали в детстве, какой ее хотели видеть. Наверняка на нее были очень большие планы, потому что она очень способная девочка. Но свою личность ей не удалось построить. Она молодая, 20 с чем-то лет. Я надеюсь, что она ее построит. Но я думаю, она должна разобраться с этими корнями. Насколько она должна служить им или они должны служить ей. Потому что от корней мы получаем силу. И если мы всю нашу силу отдаем корням, и мы не находим другой источник для жизни, то у нас как бы не остается силы, чем мы живем, мы должны обязательно искать, мы говорили в предыдущих уроках, мы должны искать ресурсы. И очень важный ресурс – это наша семья, это общество, это окружение, это прошлое, с которого мы должны взять положительные вещи, избавиться от отрицательных, для того, чтобы мы могли набраться опыта и передать это, и дать это себе, чтобы не делать ошибок в дальнейшем. Но если наше прошлое и наша семья забирает у нас столько сил, то мы не сможем жить и развиваться. Поэтому ей придется как бы проделать какую-то работу. Это дерево. Опять же, ваши деревья не выглядят иначе. Я вас очень прошу как бы не пугаться, это действительно деревья и людей с очень сложными судьбами. Это человек, у которого сын, как мы говорим, растение, да, он не в сознании, и он ездит к нему каждый день из Хайфы, едет в другой город. И человек, безусловно, находится в депрессивном состоянии. Он сильная личность, ему больше 40 лет. У него дерево, его ствол очень. Вот он толстый, на нем огромное-огромное дупло, такая травма. С правой стороны отрубленный такой сук, то есть это потери, которые у него были. Сами ветви, посмотрите, насколько они перепутаны. Во-первых, они совершенно сухие. Мы говорим, что что на ветвях должны быть листья, а потом должны быть плоды. Листья защищают плоды, чтобы у них была возможность не высохнуть, чтобы их не поели насекомые. И потом плоды должны дать свой цвет и должны дать свой вкус. Здесь ничего нет. Мы говорим, что в жизни человека часто бывает листопад. И листопад – это нормальная часть жизни дерева и жизни человека для того, чтобы дерево в зимнее время набрало силы, дало свои плоды весной. Чтобы оно начало расцветать весной, а потом дало свои плоды. Но есть не листопад, а есть состояние, когда человек теряет свою жизненность, когда ему тяжело жить, когда он входит в состояние депрессии. И вот это состояние этого человека, хотя его ствол очень толстый, я думаю, что он уже, это было не сейчас, я думаю, что он уже справился со своей болью, со своими потерями, со своими травмами, разобрался, какой деятельностью ему лучше заниматься, потому что его ветви, они смотрят в разные стороны, это социальная деятельность человека. Обратите внимание, как с левой стороны эти ветви, они согнуты. Это говорит о том, как ему было очень тяжело в прошлом, связано с домом, с семьей. Ну, в общем, это дерево человека, который находится в состоянии глубокой-глубокой депрессии. Этот человек был на одном из семинаров, и он очень-очень семинаров по приближению к Торе. Он очень возмущался по поводу каких-то идей, которые ему не понравились. Он даже кричал, он ругался с каким-то лектором. И кто-то у него взял рисунок, и этот рисунок попал ко мне. Обратите внимание на это дерево. Его трудно назвать деревом. Похоже на маленькую вазочку, откуда торчат какие-то колючие растения. Человеку, которому очень тяжело в жизни, он не чувствует себя взрослым человеком. Это не зрелое дерево, это какой-то маленький цветок с колючими ветвями, которые могут только колоть. Он очень критичен. Обратите внимание, листья, которые опавшие, это разочарование человека, его боль, его трудность. Единственное, его светлое пятно на этом рисунке – это солнце, это его мать. Солнце с левой стороны – это мать, которая согревает. То есть у него, видно, есть вот близкий человек, это его мать, которая продолжает его греть, и которая хочет дать ему какое-то тепло, но я не знаю, сколько он может воспользоваться этим теплом. Он очень-очень критичен, и внутри у него тоже очень-очень много боли и неудовлетворенности. Это дерево человека, обратите внимание, здесь нет ни корней, ни ствола, ни кроны. Да, он похож на такой вулкан, источник. С одной стороны, мы видим, что человек с бурными эмоциями, человек очень импульсивный. В каком-то плане человек дающий, у него много эмоций, он их дает, как фонтан. Но если такой человек зайдет к вам в дом, он может зайти не постучавших. Он подойдет и посмотрит, что у вас в кастрюле. Откроет холодильник, проверит, есть ли там что-нибудь вкусное. Человек, у которого нет границ. Вы, наверное, точно так же можете войти к нему в дом, и он, наверное, не удивится, если вы захотите посмотреть, что вкусного приготовил. Но это люди, которым нужно ставить границы. И наверняка вы в своей жизни встречались с такими людьми, где мое, твое, твое, мое. Где у них нет четких грани между ними и другими людьми. Но если вы такой же человек, то, наверное, вам приятно будет общаться с таким человеком, потому что это люди бурных эмоций, это люди очень добрые, щедрые и прочее. Это дерево женщины, которое, видите, тоже... Ствол достаточно толстый, личность такая доминантная. Она занимается второстепенными вещами. Кроме какой-то ее кроны, есть второстепенные вещи, которые наверняка забирают у нее силы, и они не очень важны в нее, для нее. ложа, которая впереди, это говорит о какой-то тайне, какой-то эмоциональной тайне, которую она не хочет, о которой не хочет говорить. Солнце с правой стороны говорит о том, что есть мать, но она не греет, вполне возможно, что ее нет в живых. Облака с левой стороны говорят о тревожности, связанной с домом. Опять же, я хочу успеть, поэтому я очень... Это дерево, которое не заканчивается листом. Это говорит о том, что человек, у которого есть очень много устремлений, у которых есть очень много амбиций, но он не всегда может рассчитать свои силы и время. То есть у него этим миром не заканчивается его желание. Это рисунок очень интересный. Человека, который был одет как хиппи, который не любит ничто внешнее, никаких масок, никаких красивых слов. Он хочет, чтобы его принимали таким, как он есть, его настоящего. Видите, как он пытается сбросить с себя какие-то внешние приличия, какие-то внешние обязательства. Да, я такой, как я есть, примите меня таким, как я. И он очень творческий человек, мы видим это по краскам, мы видим по рисунку. И он очень так талантливо отразил вообще свое состояние. Мы говорили, что с корней мы получаем силы. Да, это рисунок девушки Баалат Тшува, которая не получает своих корней. То есть семья в ее новой жизни, в новом пути не может быть для нее поддержкой. Хотя дерево очень хорошее, очень прочное, хорошо стоит на ногах, на корнях. Мы видим, как будто бы рука, которая опирается о землю. И она сидит и ждет свою вторую половинку. И у нее крона, ее ветви берут питание и питаются вот с нового источника воды. И мы говорим, что Тора символизирует вода. И, скорее всего, для нее это источник Тора и новая жизнь, религиозная жизнь, для нее источник сил, источник ее жизни и цвета. Обратите внимание, что у нее очень много зелени и цветов. Она сидит и ждет как бы вот свою вторую половину. И рисунок очень позитивный, творческий. И как бы вот я думаю, что она уже эту свою половину нашла, потому что она достаточно созревший, сильный человек, который нашел свою новую жизнь, и я думаю, что Всевышний ей помог в этом. Это ее же рисунок, она смотрит вперед, здесь нет дерева, просто интересно, как к ее дому лежат какие-то трудности, это гора, трудности к ее дому, к ее пути, но вот она смотрит вперед и ждет, как бы, ждет, что ее жизнь изменится к лучшему. Это дерево. Дерево тоже видно, очень женское дерево. Обратите внимание, что ветви похожи на рты. Эта девушка очень разговорчивая, которая любит говорить. У нее единственное, что вокруг нее есть трава, нарисована трава. Это говорит об обществе. Она достаточно критична к обществу, потому что эта трава выглядит как кардиограмма. Да? Такие вот резкие угловатые штрихи. Но обратите внимание, что ветви похожи как открытые рты. Это дерево женщины, которая сейчас, я знаю, больше 60 лет. Я думаю, что ее дерево сейчас такое же, это было уже какое-то количество лет назад. Женщина очень хорошая, дающая, очень активная, деятельная, но не построила какую-то свою личность. Видите, ее ствол очень-очень тонкий. Он мало похож на дерево, похож больше на цветок, который можно взять в руки. Крона достаточно большая, она пытается за счет своей внешней деятельности компенсировать недостаток развитой личности. Это дерево женщины, которая приехала в Израиль, Аллаха Деша. Она очень творческая, у нее много цветов, много много листьев, много, у нее большая способность к эстетике. Но посмотрите, как ствол, он достаточно сильный, как ствол у нее как будто бы с трещиной, он треснул. Жизнь ее дала трещину. То есть она не нашла себя. Я думаю, что уже нашла, но это было какое-то количество лет назад. Я была очень непросто, и видно, как ствол как будто бы дал трещину. Есть еще ее рисунок. Это вот ее ощущение, как она чувствует себя, как будто бы закрытая в каком-то клетке, в собачьей конуре. Да, это ее ощущение в тот момент, как бы немножко больше подтверждает ее состояние. Это дерево тоже человека, который устремлен вперед, но он очень сухой. Да, ему не хватает чувств, не хватает листьев, не хватает плодов. Он как бы очень хочет многого достичь, но ему не хватает жизненности. Я думаю, что такому человеку как будто бы в его жизни есть листопад. Или он тоже застрял в каких-то периодах своей жизни, потому что амбиций много, а сил как будто бы у него нет. На что похожа крона этого человека? Подумайте, на что она вам напоминает. Так как у меня нет возможности получить ответ, я вам скажу сама, она похожа на мозг. Это дерево переучившегося ученика. То есть дерево действительно очень-очень показывает очень активную умственную деятельность. У него большие корни, да, которых он ищет опоры, ищет обязательно рамки, рамки своей жизни, своей умственной, может быть, деятельности. Видите, вокруг его крона введена кругом, да, он ищет какие-то, может быть, университет, где он мог бы развить свою деятельность интеллектуальную. Но, во всяком случае, это явное дерево, переучившееся ученика, которому нужно немножко отдохнуть. Сейчас, секундочку, я что-то пропустила, у меня еще были какие-то деревья. Но я думаю, что у нас времени немного. Если у вас есть вопросы, я бы хотела на какие-то вопросы ответить. Я, конечно, не могу увидеть ваших деревьев, но, может быть, у вас есть еще вопросы, на которые я смогла бы ответить. Вы могли бы сами сделать себя протестировать. Хочу сказать, что в жизни человека есть много разных периодов. Один период сменяет другой. То есть точно так же, как маленькое дерево должно вырасти потом в большое дерево, так же маленький человек потом должен стать взрослым, полноценным человеком. И очень тяжело, когда он застревает в разных периодах своей жизни. Поэтому если вы застряли в каком-то периоде, может быть, листопада, когда слишком долго ваше дерево без листьев, или у вас нет достаточных корней, от которых можно питаться. Нам нужно найти, откуда брать силы. Мы говорили о ресурсах, это очень подходит. Ресурсы, что для нас является ресурсами? Наши новые учителя, наша семья. Может быть, мы плохо это используем. Может быть, я как личность плохо понимаю, кто есть я. Должен больше узнать себя, принять себя, полюбить, соединиться с самим собой. И дать место своему дереву. Может быть, ваше дерево растет не в том месте. Горные деревья, им лучше всего в горах. Степные, мы сейчас часто, когда выезжаем на природу, я обращаю внимание на деревья, где деревья по-настоящему цветут, где им хорошо, где наоборот, они не на своем месте, где не засыхают. И поэтому нам нужно дать силу нашим деревьям, понять, находимся ли мы в правильном месте, если у нас достаточно ресурсов, достаточно ли мы получаем питание? Если нет, то где найти источники этого? Достаточно ли мы ощущаем, что мы делаем то, что правильно для нас, что мы связаны с собой как личностью, что мы слышим свой внутренний голос и живем на уровне своих собственных желаний, а не желаний наших родителей? Это как бы не в каком-то плане немножко подытоживает то, что мы говорили раньше. Я бы очень хотела услышать ваши вопросы, и, может быть, я смогу просто ответить на какие-то как бы описание ваших деревьев или помочь вам разобраться. Пожалуйста, Батшева.
Спасибо большое, Хана. Здесь есть несколько у нас вопросов. Первый из них, о чем говорит то, что у дерева нет корней.
Мы говорим, что корни корней, как правило, не видно. Поэтому если нет корней, это не страшно. Очень важно, чтобы дерево у него была хотя бы какая-то опора. Если нет корней, может быть, есть какая-то черта, какая-то линия, которая это дерево держит. Или дерево сидит на листе, оно внизу листа. То есть у него есть какая-то опора, оно не подвешено в воздухе. Если оно совсем подвешено, у него нет корней, у него нет опоры, то подумайте, что это значит для вас. Пожалуйста.
Следующий вопрос. Какого возраста рисунок ребенка может нам о чем-то говорить?
Дети, начиная с, я знаю, с полугода, полутора-двух лет, в зависимости от развитости ребенка, можно уже посмотреть. Безусловно, есть дерево ребенка, полутора год, двух лет, есть дерево пятилетнего ребенка. В зависимости от его роста, их деревья тоже меняются. Маленькие дети очень часто копируют деревья, как им показывают в детском саду, они показывают в школе, такими не рисуют. Чем больше ребенок рисует, тем больше вы можете увидеть, получить о нем информации. И для детей очень хорошо рисовать. И для взрослых тоже. Это своего рода терапия. Поэтому дайте своему рисунку, ребенку рисовать. Я думаю, что начиная где-то с трех лет уже можно опираться на его рисунок. Есть понятие каракуль ребенка, они тоже о чем-то говорят. Но в плане дерева, читать дерево, все зависит от развитости. Я думаю, что с двух-трех лет уже можно начать читать все рисунки детей.
Спасибо. И следующий вопрос. Всегда ли краски на рисунке могут говорить о настроении человека?
Как правило, да. Вопрос очень хороший. Если у ребенка я как-то давала уже о детских рисунках, если рисунки, если цвета мрачные, или цвет только один, или цвета много черного, или много затушеванности, это говорит, что у ребенка подавленное настроение. И не только у ребенка, у взрослого человека тоже. Если много разных цветов, умеет пользоваться разными цветами, и цвета яркие, светлые, теплые, то говори, что у него хорошее настроение, у ребенка внутри, в общем-то, все в порядке. Цвета действительно отражают состояние человека. Если это один рисунок такой мрачный, он уже плохое настроение. Но если много рисунков, нарисованных одним цветом, и цвет темный, даже если это яркий цвет, но он один, это тоже не очень хорошо. Хорошо, когда пользуются разными цветами, но если они темные, то надо проверить, что с ребенком.
Спасибо. Следующий вопрос. Вы сказали, что если дупло или что-то светлое слева на стволе слева, это травма, связанная с папой, с мамой, а соответственно, если справа, можно ли сказать, что это травма, связанная с папой?
Да, но не всегда это с папой или с мамой. Это может быть это в прошлом, это может быть связано с домом. Это может быть или с папой, вы правы. Левая сторона папа. Левая сторона – это мама, это дом, и правая сторона – это папа, это внешний мир, это социальный мир. Но надо посмотреть, насколько это может быть, это не обязательно родители, может быть, да. Дупло тоже бывает разное. Я показывала дупло этого мальчика, это дупло, которое кровоточит, оно очень болит. Есть дупло очень закрученное, есть дупло, которое, видно явно, что травма. Есть дупло, которое... Оно слегка, мы видели на дерево, где ствол, который проходит через крону. Нельзя сказать, что там какие-то большие травмы, это просто человек очень-очень чувствительный. Поэтому важно посмотреть, насколько это действительно, или это какая-то травма, или какая-то повышенная чувствительность, или какие-то, может быть, тяжелые воспоминания, связанные с каким-то периодом жизни. Но вы правы, с левой стороны это мама, с правой стороны это папа.
Спасибо. Если корни не соединены со стволом, что это может значить, и ветки тоже?
Это хороший, вы задаете очень хорошие вопросы. Это часто бывает у Баалей Тшува, или часто бывает у людей, которые начинают свою жизнь самостоятельно. Они не всегда связаны со своими корнями, или герои цедек, те, которые с родителями меньше связаны. Но если и дерево, и корни не связаны со стволом, и ветви не связаны со стволом, то человеку немножко тяжело. потому что ветви, корни – это прошлое, ветви – это будущее. Может быть, нужно соединить ветви, принять их. Это свое прошлое, это своих родителей. Может быть, есть какой-то конфликт с своими родителями. Может быть, вы не хотите повторять их жизни, не хотите принимать их мнение или какие-то более глубокие конфликты. А разъединенность ствола и ветвей – это говорит о том, что ваш интеллектуальный мир, ваши мысли не всегда связаны с вашими чувствами. И, может быть, ваша социальная деятельность не связана с вашей личностью. Но, безусловно, чем больше есть связей ствола с корнями и ствола с ветвями, тем более гармоничными людьми мы будем. Это то, что мы говорим хибур и мацми, это соединение с самой собой. Потому что и ветви, и наши корни – это тоже часть нас. Поэтому если в вашем рисунке этого нет, то надо, может быть, сделать что-то, чтобы это соединить. Даже если вы начали свою жизнь с чистого листа, и вы ничего как бы не взяли от семьи, хотя такого не бывает, или то, что вы взяли, вы с этим не согласны, в любом случае, я думаю, что надо переработать этот опыт и подумать, что вы, да, можете взять, и смириться с тем, что было, принять все, что было, для того, чтобы все-таки... Это был источником сил для вас, что вы соединили, потому что все наши корни, вся наша семья, все наши близкие, они внутри нас. Хотим мы этого или нет, да? Мы часть этого, и они часть нас. Поэтому чем меньше у вас конфликтов и больше связи всего со всеми, с корнями и с кроной, тем более гармоничным человеком вы можете быть.
Спасибо. О чем могут говорить грубые линии на рисунке или линии, которые наведены несколько раз одна на другую?
Это, да, вопрос действительно тоже очень хороший. Если это линии, которые ствол, которые подчеркивают ствол, это значит, вы укрепляете свою самооценку. Вам очень важно укрепить, вы недостаточно себя хорошо чувствуете самим собой, и вы хотите себя чувствовать увереннее. Если это линии, которые вокруг кроны, значит, вам очень важны рамки вашей социальной жизни, рамки вашей деятельности, рамки для ваших мыслей. Вам важно жить в рамках, вам очень тяжело действовать, быть сам себе хозяином, сделать какое-то личное свое дело. Это очень важно, и, конечно, хорошо бы видеть рисунок, очень сложно сказать, но когда обводится что-то, значит, вы хотите это укрепить. Вы хотите укрепить, может быть, ваши корни, или ваш ствол, или вашу крону, вы хотите сделать ее более четкой для вас, более конкретной, укрепить свою самооценку. То есть линии вокруг это укрепление того, что вы подчеркиваете.
И спасибо. У нас остается совсем мало времени, потому что вслед за нами будет сейчас урок Раваша Кушнира на тему «Посадить дерево и вырастить человека». Поэтому я задаю последний вопрос, и на этой ноте мы заканчиваем нашу замечательную встречу. И если есть две пальмы, одна побольше, вторая поменьше, они соединены между собой, и есть в кроне птички.
Ага. Ну, я забыла вам сказать, что от того, какое дерево рисует, суть – это тоже какая-то информация. Пальма – это дерево, которое все дерево само по себе, оно все дает. Оно дает мед, оно дает финики. То есть это очень дающее дерево, значит, это очень дающий человек. Иногда пальма может быть колючей, потому что она может колоться своими ветвями. Значит, то, что нарисовано две, это может быть мать и дочь. Это может быть подруга, да, это какая-то связь с другим человеком. Или поиск самой себя. Но если две пальмы, явно это какая-то родная душа рядом с вами. А птицы на ветви – это же ожидание хороших вестей. Это или вы хотите выйти замуж, или вы хотите детей. Это какие-то хорошие вести. То есть, в общем-то, рисунок достаточно позитивный. Пальмы вместе и птичка. Что оно значит, это вы должны как бы подумать сами, но есть дерево, я не показала, у меня было еще много рисунков, которые я не успела показать. Например, дерево брошь, это как кипарис. Если человек рисует кипарис, то это дерево независимых самостоятельных людей, люди, которые очень любят независимость. И если рисует плакучий иву, это человек, который печальный, такой меланхолик, пессимист. То есть очень много зависит от того, какое дерево мы рисуем. Говорить о дереве может очень много, точно так же говорить о человеке. И я желаю, чтобы ваши деревья цвели, чтобы давали плоды. И чтобы у вас было в жизни много радости. И чтобы вы видели плоды своих дел в этой жизни. И чтобы у вас были нахота детей. Говорят, что плоды – это дети или ученики, или то, что мы делаем своими руками. Чтобы у вас вы видели плоды, и чтобы у вас была хорошая связь с вашими корнями. И что ваша личность, ваше «они», ваше настоящее «я», оно развивалось, цвело и давало, приносило пользу всему миру, так же, как и деревья вокруг нас. Всего самого доброго. Я надеюсь, что для вас это было полезно.